страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Сегодня пятница, конец рабочей недели, и мы с вами подводим итоги того, что мы слушали, читали последние две недели. Мы не виделись с вами целых две недели, и сегодня в студии Олег Шевкун, я
привет,
Алена Валец.
Да, привет, Алена.
Привет, Олег. Александр Анисимов и Ольга Кракчива.
Александр Анисимов реально в студии. Кстати, он единственный человек, который сейчас реально в студии. Вот. А Ольга Кракчиева тоже в виртуальной студии, как и Алена, и как Алена и я. Но вот ваши комментарии Ольга читает, пересылает. И я думаю, что вы будете нам писать, будете участвовать в этом эфире. Потому что сегодня у нас очень много тем. Сегодня говорим про человека, которого зовут... Да по-разному его звали, да? Сначала Авраам, потом Авраам. Вот, Господь ему дал новое имя. Это мы с тобой ждем, когда Господь даст нам новое имя. А, вот, в вечности. А ему-то его жене дал уже при жизни, потому что жизнь изменилась. Вот, и об этом мы будем тоже говорить. Алена, можно я задам вопрос нашим зрителям, слушателям, с тем, чтобы люди могли уже начать отвечать на этот вопрос?
Конечно, конечно.
Я хочу вот о чем спросить. Друзья, напишите нам, пожалуйста, в нашей группе по страницам Библии, да, которые есть в основных соцсетях, или в нашей трансляции на theos.fm, или там, где вы нас смотрите и слушаете. Напишите нам, пожалуйста, вот о чем. Что для вас в жизни Авраама оказалось самым важным? Вот вы думаете про Авраама, вы думаете про его жизнь. Что для вас было, есть самое важное? Что вас больше всего впечатляет в этом человеке, не знаю, в том, как Бог через него действовал, в том, что он делал, в том, чего он не делал? Вот размышляя об Аврааме, о чем вы думаете прежде всего? Напишите, пожалуйста, и мы с удовольствием почитаем. Ну и также ваши приветствия, ваши вопросы, ваши комментарии на сайте theos.fm, в приложении Theos, в наших группах популярных соцсетях мы с удовольствием читаем. И я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет. Мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И каждый день с воскресенья по четверг у нас выкладываются наши аудиоэфиры и обзоры аудиоэфиров, текстовые такие обзоры наших аудиоэфиров. И вот в пятницу мы с вами собираемся здесь для того, чтобы подвести итог, для того, чтобы поговорить, для того, чтобы обсудить то, что у нас звучало на уходящей неделе. Так что пишите, присоединяйтесь, участвуйте. Я думаю, что наша большая группа по изучению Библии, в которую входят люди из разных стран, она, в общем, я думаю, будет только увеличиваться в это время. Ален, ну давай все-таки с нас начнем, потому что вопрос-то я задал всем. Вот, а для тебя, прежде всего, Авраам — это кто? Вот когда ты думаешь об этом человеке, помнишь,
конечно, как евреи говорили, веры.
Отец Авраам. Муж веры.
Да.
Муж Сары.
Но знаешь что? Муж и муж Сары. Но для меня, если честно, за эти две недели Авраам открылся совсем с другой стороны. Я никогда не задумывалась даже о его взлетах и падениях. Потому что все равно мы привыкли говорить, что Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. И это у всех на слуху.
Да,
да. Но на самом деле нужно даже помнить, что он все-таки был таким же человеком, как и мы, но...
Но поверил Господу.
Да, но он поверил
Господу. А что, мы не поверили Господу?
Поверили. Так вопрос веры. Что такое вера тогда? И как нужно верить, чтобы угодить Господу?
А вот за этим, кстати говоря, об этом, кстати говоря, потом уже размышляют новозаветные авторы, цитируя эти слова о том, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Да, действительно, здесь очень важный момент, потому что есть взгляд на Авраама, когда его называют, действительно, муж веры, но есть взгляд на Авраама, когда говорят о том, что все, что он сделал, было правильно. То есть он поверил, и дальше все его поступки были правильными. Он никогда ничего не так, ничего неугодного Богу не делал. Ну и тогда возникают вопросы, ну, например, говорят о том, как Авраам мог так поступать с Сарой, да, как он мог ее называть своей сестрой, говорят о том, что отчасти он прав, ну, слушайте, он только отчасти прав. Вот, и возникают вопросы по поводу его действий. И один из подходов заключается в том, чтобы его всегда представлять идеальным. И интересно, что с Авраамом это еще работает. То есть, ну вот, если мы попробуем то же самое сделать дальше, например, с Исааком, и уж тем более с Иаковом, я не знаю, как ты, а я слышал такие проповеди и читал такие публикации, и видел такие публикации, когда говорилось про Иакова и говорилось про то, что, ну, да, он, конечно, был хитрым, но это была хитрость от Господа. Вот этих людей надо было перехитрить. Да, он обманул отца, но Исаак сам напрашивался. То есть, ну, вот такие вот странные какие-то вещи. Вот. Но есть и другой вариант. Да, и, кстати говоря, в классических комментариях, в классических трактованиях все-таки скорее преобладает вариант такого совершенства Авраама. Ну, то есть, вот, к нему не прикопаешься, к нему не придерешься. Он всегда во всем совершенен. Вот. Но есть и другой вариант, есть и другой взгляд. Обратите внимание на Авраама как человека, вот, и на то, что говорит, например, апостол Павел в послании к Галатам, 4 глава, «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть, ведь Авраам жил тогда, когда закона, данного через Моисея, еще не было. Вот это надо очень четко помнить. И всякий раз, когда кто-то начинает говорить о том, что ну вот для того, чтобы угодить Богу, нужно делать первое, второе, третье. А сегодня в современном нашем мире бывает такая ситуация, бывают такие ситуации, когда начинают говорить, ну вот надо соблюдать заповеди, надо вот этого делать, это не делать, это мне можно, это нельзя. И таким образом я смогу угодить Богу. Так вот, Авраам угодил Богу до того, как был закон, как был дан закон. И вот это как раз было через веру. И дальше интересно, когда его вера на взлете, когда его желание, готовность ходить с Богом на высших точках, тогда и жизнь его на взлете. Когда он где-то начинает сомневаться, когда он где-то начинает отходить, когда он где-то начинает ну, вот, бояться, да, вот сейчас тут египтяне возьмут там, мою жену, слушайте, ему Бог сказал, в какую сторону идти и что делать. А почему он стал бояться, что египтяне возьмут его жену? Потому что пошел туда, пошел в Египет, когда, наверное, не надо было туда идти. То есть одна ошибка привлекает другую, вызывает другую. Вот тогда начинаются у него проблемы. Проблемы в семье, проблемы в отношениях с Богом. И вот такой взгляд, такая трактовка дает нам возможность перебросить мостик к нашей жизни сегодня тоже. Потому что, я не знаю, как ты, Алена, я не знаю, как наши зрители и слушатели, но могу сказать про себя. Когда у меня в отношениях с Богом, в доверии к Богу, все, ну, не скажу нормально, да, но когда моя духовная жизнь на взлете, когда моя духовная жизнь в порядке, вот тогда и все остальное начинает выстраиваться. Когда в отношениях с Богом начинается какой-то разлад, какие-то непонятки, вот тогда приходят страхи, вот тогда приходят вопросы, вот тогда приходят сомнения. И тогда приходят дела, которые руководятся уже не верой, и не доверием Богу, не упованием на Бога, а какими-то моими сиюминутными желаниями. Причем Бог-то ведь Авраама испытывал очень и очень серьезно. И эти испытания усиливались постепенно. И мы говорили, мы прямо выделяли, помните, там вот это испытание он выдержал, это испытание он не выдержал, это выдержал, это не выдержал. Но ведь приходим мы, между прочим, к жертвоприношению Исаака, когда Бог его остановил, Бог Авраама остановил. И вот тот момент, которого у нас в эфире не прозвучало. До этого у Авраама были определенные страхи. Ну, например, он боялся, остаться бездетным. Он даже думал, что, скорее всего, останется бездетным в таком-то возрасте. Да? А 100 лет, в его случае, 90 лет, в случае Сары, были определенные страхи. А он боялся сделать шаг в неизвестность. Ему все-таки хотелось... Надо понимать, что он был богатым человеком, у него было немало скота, у него было немало имущества. Можно понять, почему он боялся делать шаг в неизвестность. Так вот, 22 глава, я с конца немножко здесь начинаю, она ведь еще и про то, как Бог привел Авраама на такой уровень, когда Авраам мог отказаться от этих страхов, причем не просто сказать «все будет хорошо». Я часто критикую вот это выражение, просто все будет хорошо. Почему? Кого? У кого? На какой основе? На каком основании? Вот он не сказал сыну, знаешь что, сыночек, мы пойдем сейчас с тобой, все будет хорошо. Он сказал по-другому. Бог усмотрит себе агнца, подлежащее. Бог, вот надежда на него, он сам усмотрит так же, как он усмотрел когда-то Ноя перед потопом. Так же, как он усмотрел самого Авраама, так же, как из двух сыновей, Исаака и Измаила, он усмотрел Исаака. Вот это доверие. Потому что одной из проблем Авраама на протяжении большой части его жизни было как раз недоверие. А тут вот Бог усмотрит ягнца. Но это уже совершенно другая история, это уже конец. Ну, почти конец. Там он еще жил достаточно долго, на самом деле, после этого. Мы будем читать. Он Сару похоронит и так далее. Но это уже в следующий раз. Вот. Но это уже ближе к концу жизни Авраама. А шел-то он к этому довольно долго. Вот. Извини
за такой... Давай я прерву тебя немножко. Да. И прочитаю комментарии, которые нам писали. Нас приветствуют наши постоянные слушатели. Юрий Леуконин, Евгений Иванцов, Сима Лушникова, Рима Ляпина. И, кстати, относительно твоего вопроса, который ты задал, Юрий Лауконин пишет, вера Авраама просто потрясающая. Авраам – человек, подобный нам со своими плюсами и минусами, но в отличие от нас, он был пионером веры, а пионером всегда труднее.
А для нас кто пионер веры, первопроходец веры? Иисус Христос. Да, он прошел этот путь, мы умерли во Христе, значит, знаем, что и воскреснем в нем. Вот послание к римлянам, 6 глава. Христе как о первопроходце веры в послании к евреям. И вот это, кстати говоря, большое ободрение для нас. Да, для еврейского народа Авраам был таким пионером, первопроходцем веры. Для нас на гораздо более высоком уровне этот пионер, этот первопроходец веры, это, конечно, Христос, который, собственно, все, весь этот путь и прошел для того, чтобы мы его могли проходить. Вот. Смотри, а дальше начинаются интересные вещи, потому что понимание Авраама дает нам возможность понять и многое из того, что происходит сегодня, того, что происходит вокруг. Ну вот, например, 12 глава книги Бытия, мы это читали, 2 стих, Господь благословляет. Давай раньше, 1 стих 12 главы. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Да, то есть первый момент – оставить всех, пойти из земли в землю, которую я укажу тебе. Он не знает, где эта земля изначально. Он должен просто шаг за шагом идти за Господом. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Я хотел посчитать, сколько раз здесь используем слово «благословлять», «благословение», однокоренные слова, но, честно говоря, поленился и не посчитал, а много. Значит, очень часто это воспринимается так. Сейчас, знаете что, я просто приведу такой детский, может быть, пример, чтобы понять, чтобы донести на примере аналогии, как это работает. Значит, вот когда я был еще в школе, мне сказали, что тут у нас будет набор, у нас будут барабанщики, будут гарнисты. Вот. И значит, давай, иди туда, будь барабанщиком и гарнистом. Или гарнистом, значит, вот пионерская тогда организация была и так далее. А, и вот был я, были еще ребята. Я потом так и не пошел, что-то мне тоже лень было. Но одна из мыслей... И, кстати, хорошо, что не пошел, потому что у меня изначально была мотивация неправильная. А вот я думал так, слушайте, я буду трубить, горнить, или барабанить. Как круто. То есть вот меня выбирают для того, чтобы мне было круто. А на самом деле было, конечно, не так. То же самое с еврейским народом. Значит, часто думают, Бог избрал евреев для того, чтобы им было так хорошо. Вот избранный народ – это, значит, такие Божьи любимчики. Обрати, пожалуйста, внимание на то, как здесь четко говорится, благословятся в тебе все племена земные. То есть я избрал тебя, я избрал еврейский народ, от которого будет от тебя, как инструмент. Это благословение, благословение будет передаваться дальше. То есть, ну, или еще такой пример. Я понимаю, что мы все-таки уже достаточно давно во Христе, и ни один из нас такого не скажет. Но представьте себе, и таких я людей тоже видел, молодого там, какого-нибудь проповедника, который начинает думать, я за кафедрой, какой я крутой. Посмотрите на меня. Вот это вот признание моих заслуг. А он за кафедрой для того, чтобы народ Божий наставлять. Он за кафедрой для того, чтобы Писание людям открывать. Он за кафедрой для того, чтобы служить людям. А потом он сойдет с кафедры, он все равно будет служить людям. Потому что таково его призвание. Он там для того, чтобы благословлять других. И вот это принципиальная вещь. Зачем вы во Христе? Зачем вы призваны? Зачем Господь ведет вас и зачем Он меняет вас? Для того, чтобы вас защитить? Хорошо, согласен. Для того, чтобы вам стало проще, согласен отчасти, хотя не всегда вам от этого будет проще. Для того, чтобы вас как-то выделить, зачем все это? И дальше ты начинаешь понимать важную вещь. Христианская жизнь твоя нужна для того, чтобы через тебя Бог мог достучаться и до других тоже. Через тебя Бог мог послужить и другим тоже. Иначе начинается такое сидение на одном месте, жирение и постепенная такая потеря координат. Потому что человек начинает думать, что это все ради него. А благословлю благословляющих тебя и благословятся в тебе все народы земные. Еврейский народ был избран не просто потому, как нам иногда пишут, а потом мы с вами будем, читая Библию, к этому возвращаться. Не просто потому, что якобы Бог захотел каких-то любимчиков сделать. Нет, еврейский народ был избран для того, чтобы из него, через него привести в мир Спасителя, чтобы через него была начата проповедь Евангелия, чтобы через него была основана Церковь Христом, чтобы через него, из него были первые апостолы, которые шли проповедовать Слово Божие, чтобы через него донести спасение всему миру. И дальше вот еще одна интересная вещь. Если еврейский народ был послушен этой Божьей миссии светоча миру, то Бог его благословлял. Если же он начинал думать, что вот это наше призвание, а все остальные, простите за выражение, отстой, то есть Господь посмотрел на нас, и мы крутые. Знаете, такая, такая эксклюзивность наша. А все остальные, соответственно, псы, а ведь во времена Иисуса Христа язычников как раз зачастую называли псами. Как раз и говорили некоторые учителя того времени о том, что Бог сотворил язычников специально на погибель, а нас, евреев, специально для жизни. Ну, тогда у этого народа и проблемы серьезные начинались. Я, наверное, дальше не буду эту мысль развивать, потому что я понимаю, что для кого-то это будет новой историей. Но вот такая история существовала, такая история существует.
У нас есть вопрос. Да. Давай. У нас есть вопросы и комментарии, во-первых, что Иисус Христос был не первопроходцем в вере, потому что он не верил, он знал. В вере он не нуждался. Также у нас еще есть вопрос. А в чем разница между...
Либо у меня что-то пропало, либо Либо Алена пропала. Я...
Не слышно меня было, да?
Вот сейчас стало слышно опять.
Сейчас слышно, да?
В чем разница между...
Верой и знаниями.
Хм, это хороший вопрос. Значит, во-первых, Иисус Христос был послушен Отцу. И первое, в чем он был... Может быть, кстати, я и зря использовал это слово здесь, первопроходец, применяя его ко Христу и уточняя в вере. Иисус первым вошел за завесу, Иисус стал жертвой. И если мы говорим про веру, это доверие Отцу. Вот он прошел путь, который проходим и мы. Это доверие Богу Отцу, это вот очень, если возможно, принеси эту чашу мимо, да минует меня чаша сия, а дальше смотрите, но не моя воля будет, а твоя. Так что знание-то знанием. Но я напомню, что Иисус и Бог, и человек. И вот борение Иисуса было совершенно... Да, все-таки, конечно, не только знание. Борение Иисуса было совершенно реальным. Понимаете? Он не просто... То есть, вот смотрите момент. Иисус знал, что собирается воскресить Лазаря. Конечно, знал. Но Иисус, в русском переводе мы читаем, проследился, в некоторых других переводах рыдал. Почему? Потому что он видит грех, он видит то, что делает грех с человеком. И он проходит через это. Иисус, молясь в Гефсиманском саду, знал, что это закончится воскресением и вознесением, а потом уже вторым приходом на землю. Конечно, знал. А еще до этого, когда он начинал ученикам объяснять, что будет, он отлично все знал. Это они не знали, а он знал. И все равно ему тяжело. По человеческой природе это тяжело. Поэтому не в таком смысле, как мы, конечно. Но я все-таки скажу, что в доверии, а не просто в знании. Он был первопроходцем. Иначе получается какая-то совсем механистическая история. Вот мы укрепляемся в вере во Христе. Вера и доверие. Доверие – это часть веры. Я доверяю тому, что Бог сделал. Я доверяю тому, что Бог мне открыл. Но дальше и доверие, и вера помогают мне делать следующие шаги. Поскольку я видел в жизни Божией... Помните, как это было в Израиле? Да, они ставили вехи, они ставили эти столбы. До места сего довел нас Господь. Поскольку я видел в жизни, как Господь меня уже довел раньше, привел к определенному месту раньше, вот Он меня приведет и раньше, и дальше. Поскольку Авраам к 22 главе книги Бытие видел, что Бог его вел, причем проводил через тяжелейшие испытания, он мог идти дальше. Знание, да, но это еще эмоциональное признание, эмоциональное осознание, эмоциональное подчинение этому и возможность не просто помнить о прошлом, а проходить с этой верой настоящее и проходить с этой верой будущее. И поскольку мы знаем, что Иисус прошел путь первым, Он прошел путь смерти и воскресения за нас, абсолютно за нас, даже тогда, когда это было тяжело, поскольку мы читали Его слова, понимаете, опять-таки, если было бы механистически просто, такая его реплика, когда он говорит: «Господи, отче, почему ты меня оставил, почему ты меня покинул?» Она была бы непонятна. Ну как? Ну Иисус же знает, что это только на время. Иисус знает... Не-не-не, тут, конечно, не просто механическая такая история. Вот, поскольку он это прошел, он прошел путь. Мы умерли во Христе. Знаем, что и жить будем в нем, и знаем, что воскреснем в нем. Вот Авраам во многом проходил этот путь первым, и дальше, когда евреи говорили: «Отец наш Авраам», предполагалось, что они будут делать то же самое, предполагалось, что они также будут следовать за Господом. А вот далеко не всегда это было в реальности. Вот, я напомню, что это эфир по страницам Библии. Я думаю, кстати, для вот этих длинных эфиров мы к следующим в следующей неделе, подумаем, как это сделать. А, у нас есть отбивочка. Наверное, на 25-й минуте будем ставить отбивочку, просто тем, чтобы те, кто к нам присоединяется позже, могли знать, что это за эфир. Ну, сделаем ближе уже к следующей неделе. А, можем идти дальше или что-то есть, что нужно почитать, на что нужно ответить?
Пока нет, пока вопросов нет. Хорошо. У меня, знаешь, вопрос. А должны ли мы благословлять израильский народ, например, евреев? Потому что этот вопрос у меня до сих пор не отвечен.
Значит, смотри, опять, давай обратимся, во-первых, к библейскому тексту. И он не один такой текст. Есть, например, Псалом, где говорится «Просите мира Иерусалиму». Благоденствую, благословляющие тебя. И третий стих. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Еврейский народ дальше уже воспринимается во многом. Ну да, это потомство Авраама. Это такой, если хотите, коллективный Авраам. Причем Авраам ведь сразу этого не увидел. Тут тоже еще один момент. 15 глава, 3 стих. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. Опять его можно понять, да, все плохо. И вроде бы Господь потомство не дает. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. И вот в этот момент Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Дальше. А дальше интересная вещь. Израильский народ, еврейский народ сталкивается с самыми разными народами. Мы будем читать Ветхий Завет, и мы будем видеть, как одни народы готовы признавать, что в Израиле действует Бог, что через Израиль действует Бог. Другие не готовы это признавать. И вот в ветхозаветном понимании дальнейшая судьба народа зачастую как раз строится, исходя из того, как он относился к Израилю. Вот мы будем читать пророчество, пророческие книги, и там у пророков будут моменты: поскольку ты оказал милость народу, когда народ проходил через пустыню, тебе будет вот тот. И с другой стороны, поскольку ты не оказал милость, тебе будет вот такое-то проклятие. Что это такое? А это исполнение того обещания, которое Бог дал Аврааму по поводу народов. Но это Израиль, это Ветхий Завет. А дальше начинается самое сложное. Значит, Новый Завет, новозаветные времена. Да, с одной стороны, из израильского народа происходит апостол, из израильского народа пришел Мессия, естественно, да, через Израиль. То есть иногда там начинаешь слышать, типа, говорят, ну вот, у нас свой Иисус, там, русский и так далее. А некоторые американцы его практически такого, как паренька с Кока-Колой изображают. Ничего подобного. Он, конечно, пришел из израильского народа. И первые христиане были израильтянами. Вот. При этом есть отвержение израильского народа. Отвержение Бога израильским народом. Большая часть израильского народа отвернулась от Бога. Современное государство Израиль — это очень неоднородное государство. Сейчас там ортодоксы у власти во многом. Но оно все равно очень разное. И даже если мы говорим ортодоксы у власти, это же не христиане, это же не христиане, это не те люди, которые пришли ко Христу, не те люди, которые уверовали во Христа. Вот. Теперь к вопросу. К сожалению, часто вот это благословлять Христа воспринимается опять-таки как нечто механистическое. Простите, благословлять еврейский народ, благословлять Авраама, его самого и его народ. Значит, тогда вот это на самом простом уровне, это, знаете, типа вот бросишь монетку, получишь результат. Давайте мы в нашей церкви каждое воскресенье будем молиться о еврейском народе, потому что мы хотим быть благословенными. Давайте мы хотим сделать что-то, потому что мы хотим получить определенный результат. И вот тут, как мне кажется, опять ты можешь поспорить, или наши слушатели могут поспорить, но мне кажется, вот это вот механистичное понимание, оно очень проблемно. Потому что мы просто хотим что-то от Бога получить. И мы почему-то решили, вроде на библейском основании даже, решили, что если поступать вот так, то просимое мы у Бога получим. А На самом деле все, нечто, не, все существенно глубже. А я совершенно убежден, и это идет, кстати, вступает в противоречие с позицией большой части церкви, но я совершенно убежден, что христианин не может быть антисемитом. Ну вот не может. Именно потому, о чем мы говорим сегодня. Обещание, данное Аврааму, обещание, данное потомкам Авраама, то, что дальше говорится об отношении к потомкам Авраама. А при этом, и мы говорили об этом уже в прошлый раз наш цикл шел, но я понимаю, что новые люди приходят, есть в христианской церкви два взгляда на то, как соотносятся церковь и Израиль. Одни люди считают, читая, например, апостола Павла, когда он говорит о церкви как Израиле Божьем, что церковь заменила собой Израиль. Соответственно, она получила все благословения, которые были обещаны Израилю. Правда, забывают про проклятия, которые тоже были обещаны Израилю в определенном случае. Вот, благословения как-то принимают. И вот в таком варианте говорится следующее. Смотрите, иудеи распяли Христа, ну что, не совсем так, потому что участвовали в этом иудеи и римляне. Пилат уж никак не был иудеем, а он умыл руки. Значит, но так выстраивают рассуждение. Иудеи распяли Христа, соответственно, они виноваты, соответственно, Бог теперь оставил израильский народ, что противоречит апостолу Павлу, который говорит очень четко, послание к римлянам, что Бог не оставил израильский народ. Вот, но такие рассуждения бывают. И церковь – это новый Израиль. Всякий раз, читая про Израиль, мы можем... Мы говорим Израиль, подразумеваем церковь. Ну, как-то вот так. Вот, значит, вот большая часть христианской церкви думает примерно таким же образом. Что в результате получается? И здесь я сейчас иду под очень тонкому льду. Потому что я совершенно убежден, я не единственный, кто в этом совершенно убежден, но не все с этим согласятся, что церковь, оставившая свои еврейские корни, забывшая об отношениях с израильским народом, эта церковь обречена на антисемитизм, эта церковь обречена на поддержку фашизма, эта церковь сразу вместо еврейской нации, вместо еврейского народа, поставит на место богоизбранности кого-то другого. Ну, так было, например, в нацистской Германии. Да?
Да. Помню, даже опыт вообще церкви, что там было. Церковь была в таком отступничестве, но ее, по сути, можно сказать, и не было.
Да? Ну она да, и она, в общем-то, Гитлера сделала своим центром и чуть ли не явлением Иисуса Христа немецкому народу. Да. А сам немецкий народ исполнял свою Богом данную функцию в преображении всего человечества. То есть все человечество пошло не туда, вот, немецкий народ это дело сейчас исправляет. Так вот, интересно, кстати говоря, что, может быть, не на таком уровне, но и у других церквей, в других странах были похожие истории. Например, ну, это более давние времена, Британская империя, Британская церковь. Ведь мы сейчас с ужасом говорим про евгенику, да, когда считалось, что люди по происхождению есть более высокие, есть более низкие. Там этот бедняк, вот он бедняк, и он ворует. Это естественно, потому что вот он такой по происхождению, он таким изначально стал. Но очень многие из этих вещей поддерживались церковью. Вот официально церковь фактически говорила, да, так оно должно быть. Я неоднократно приводил примеры, что в тех же Соединенных Штатах еще в XIX веке писались богословские исследования, богословские статьи, трактаты на тему, это такой вопрос, да, обсуждался, есть ли у негра душа? Ну, прямо вот так. Потому что, ну, типа, он же раб, он недочеловек и так далее. Ну, просто вот в нашей истории, в нашем сознании, как раз опыт Германии 30-х годов 20 века стал наиболее ярким. А подобные ситуации на меньшем уровне, но были и раньше. Так вот, как только мы перестаем благословлять еврейский народ как избранный Богом народ, да, отступивший, да, непослушный, ну так что ж, в этом ничего нового нет. Как только мы перестаем благословлять его, и как только мы перестаем понимать его таким образом, у церкви начинаются серьезные проблемы. То есть, понимаешь, это не про то, что вот если ты сейчас не будешь благословлять Израиль, то ты пойдешь на улицу, и кирпич на голову упадет. Или там, я не знаю, денег не заработаешь. Давайте мы благословим Израиль, а они там богатые такие, евреи, да, как часто считают.
Чтобы стать самим богатым.
И самим богатым. Вот не так. Или там, давайте, кстати, такой подход ведь есть очень часто в христианской жизни. Давайте мы отдавать десятину, чтобы Господь обязательно восполнил еще побольше. То есть мы отдаем десятину, а он восполнит там сторицей. И в результате мы же не отдаем, мы получаем. И вот мы отдаем, желая получить такой наиболее выгодный вклад в Божью экономику. Вот. Нет. Все гораздо интереснее. Мы понимаем, что истоки христианства, истоки христианской церкви из иудаизма, и даже при том, что иудаизм отошел, даже при том, что иудаизм... Вот, это скорее отношение не как к... Нет, давайте аккуратнее скажу. Это отношение как к тем, кого Бог избрал, но у них серьезные проблемы, у них непослушание. Благословить... Я не могу... благословлять государство Израиль просто потому, что оно государство Израиль. И опять-таки, такое тоже бывает. Его тоже делают таким совершенным государством и прочее. Воспринимают так. Вот. Но я понимаю, откуда мои истоки. Я понимаю, что если бы не вот эти еврейские миссионеры, если бы не эти люди, я бы не был сегодня верующим человеком. Более того, я бы не слышал Евангелия. Более того, мы читаем о том, что не до конца, не навсегда отвернулся еврейский народ. Мы читаем о том, что будет покаяние еврейского народа. Mm-hmm. Вот эта эпоха церкви, это такая скобка, которая открылась в день Пятидесятницы. Но будет такой момент, когда церковь будет взята в небеса. И будет покаяние еврейского народа. И эта скобка закроется. Значит, для меня благословлять еврейский народ, значит, принимать его как избранный для конкретной задачи, конечно же, да, для конкретной цели. Проклинать же еврейский народ означает говорить всякие страшные слова, типа христопродавцы, которые в христианской церкви часто говорились. То есть, да, это к нам. Это не только про Авраама, это про его детей тоже. И это больше, чем просто давайте мы каждое воскресенье будем вот эти слова говорить, а авось что-то перепадет. Оно гораздо серьезнее и впоследствии и того, что мы благословляем, и того, что мы не благословляем. Но опять мы сейчас ходим по очень тонкому льду. Я просто хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям. Я прежде всего сейчас обращаюсь к христианам. Вы ходите в церковь, и у вас есть пасторы, у вас есть служители, которые вас учат, которые на вас назидают. А, возможно, какие-то вещи, которые вы слышите в этих программах, не будут вполне согласовываться с тем, что вы слышите в церкви. Дальше ваша задача – обратиться к Божьему Слову, читать Священное Писание, читать Библию. Кстати, будут такие вещи, которые, ну, например, нам писали в комментариях, писала слушательница о том, что я никогда не знала, что и не думала, что Авраам совершил ошибку, когда взял с собой Лота. А наоборот, надо было взять Лота, но нельзя же было его оставлять на пожилого отца и так далее. Вот это один из вопросов, по которым я не буду спорить. То есть я согласен с той позицией, которая звучала в наших эфирах, иначе бы я это просто не озвучивал. Бог сказал Аврааму совершенно конкретно, уйти из родства. Потом из-за Лота у него были проблемы, проблемы серьезные. Причем Авраам проявил огромное великодушие по отношению к Лоту, когда нужно было землю делить. Ведь Авраам дал Лоту право первого выбора. Бери. А Лот выбрал. А там Содом. А там Гоморра. А Лот все равно выбрал. Вот. И Лот праведник. Мы бы могли в этом усомниться, но об этом же говорится. Петр об этом говорит. С Петром же спорить не будешь. Праведник, которому тяжело было наблюдать то, что происходило вокруг него, то, куда он попал. Вопрос, а как он туда попал-то? А кто ж его туда в Содом-то гнал? Так никто его не гнал. Он просто посмотрел, и там земля плодородная. Да, вот. И кто-то скажет о том, что прав был Авраам, что взял его с собой. Это только проблема самого Лота. Кто-то скажет о том, что Авраам был неправ. Надо было не брать его с собой. Вот. Не буду я по этому поводу спорить. А зачем? Ничего это не дает. Есть вещи, по поводу которых важно и нужно спорить. Ну, например, божественность и человечность Иисуса Христа. Там Бог и человек. Спасение только во Иисусе Христе. Только по благодати через веру. Вот об этом нужно доказывать, спорить, мотивировать и так далее. А вот какие-то вещи, если вы слышите, вы думаете, что да, нас учили по-другому, я тоже читал по-другому. Ну, перечитайте Библию, и Господь вам откроет, может быть, то, о чем мы говорим здесь. Надеюсь. Если нет, так ну нет, а потом в вечности соберемся, пообщаемся. Возможно, я не прав, а может, уже ничего не обсудим. Ну, потому что все будет понятно. Вот, то есть, вот по этому поводу, наверное, заморачиваться не нужно. Вот. Если
у нас можем... есть комментарий, да, Дядя. Давай. Вот пишут нам: сначала надо стать большими буквами настоящим христианином, прежде чем благословлять других. Надо сначала прийти. В кавычках, в обещанную землю, грубейшая ошибка посылать, в кавычках, опять же, сырых, не готовых на крестовый поход, на благословение. Ни 26, ни 126 прослушиваний по страницам Библии недостаточно.
Конечно, недостаточно. Слушайте, я с конца начну. Конечно, недостаточно. Что у нас там было? 1298 эфиров в прошлом цикле. Вот. Недостаточно, более того, даже недостаточно, если чисто просто вот читать Библию каждый день. Должно быть что-то другое, должен быть рост во Христе. Только вот, знаешь, когда мне говорят о том, что христианин должен быть по-настоящему готов, я вот так сижу и думаю, а что значит быть по-настоящему готовым? Вот когда ты можешь идти благословлять других... У нас был слушатель Александр, который в прошлом как раз нашем цикле по страницам Библии очень часто вот этот момент нам высказывал. Он писал о том, что... причем не один он, кстати, да? Он писал о том, что вот церковь должна сначала приготовиться, сначала обучиться, а потом уже идти и благословлять других.
Может быть, это тот же комментатор, кстати. Его тоже зовут Александр.
Ну, я думаю, что тот же. Мы на это уже неоднократно отвечали, но поскольку цикл-то новый, и поскольку отчасти есть новые люди, которые присоединяются. Вот, а я хочу у тебя спросить, Алена, потому что у тебя опыт христианской жизни достаточно большой, и, насколько я понимаю, ты начинала с того, что делала переводы, переводила проповеди, наверное, беседовала с людьми, наверное, молилась с людьми, молилась за людей. Ну, то есть как-то ты в жизни людей участвовала, как-то Слово Божие им несла, так или иначе. Вот насколько ты тогда была готова к этому?
Что вообще для тебя значит? Вообще не была готова, я бы сказала. Абсолютно не была готова. Я думаю, что если сидеть и ждать, когда ты станешь настоящим христианином или настоящим служителем, опять же, кто определяет эти критерии, настоящий ты или не настоящий? Ты сам, а вдруг кто-то другой решит, что ты не настоящий. Но я к тому, что если сидеть и ждать, так можно ничего и не начать.
Вот я соглашусь с этим. Настоящий христианин – это тот, в ком живет Христос. Тут как раз история Авраама очень поучительна. Авраам совершал ошибки, да, но у него были и величайшие взлеты, и у него было благословение, и завет, заключенный с Авраамом. Бог действовал, Бог ходил, Авраам был в оцепенении. Можно сказать, что он спал, или это было видение, или это было просто оцепенение. Здесь по-разному можно смотреть. Но понимаете, какая вещь? Когда мы говорим о том, что я должен стать идеальным или там совершенным, настоящим христианином, и тогда я могу что-то действовать, что-то делать, это противоречит всему пути христианской церкви. Иисус отправляет апостолов на служение еще до своего страдания, до своей крестной смерти. 9 глава Евангелия от Матфея. Он отправляет их вперед, потом они возвращаются, они рассказывают, он их исправляет, он их учит. Иисус дает им постепенно включаться в это служение. Представляете, как? Кстати, с ужасом замечаю, я думаю, что вы это тоже замечали, что даже Иуда среди тех апостолов был. И, скорее всего, когда он ходил, Бог через него тоже чудеса совершал. Это отдельная история, мы будем читать Евангелие, к этому вернемся. Он не говорит, слушайте, значит, ребята, вот когда у вас там бороды отрастут, и вы докажете мне, что вы готовы, тогда вы пойдете, тогда вы будете служить. И есть, правда, один очень важный здесь момент. Когда мы читаем, например, послание апостола Павла, например, первое послание Тимофею или послание к Титу, там есть конкретные требования к служителю. Вот служитель им должен соответствовать. Если он им не соответствует, то он не имеет права быть служителем в церкви. А при этом он, я думаю, он даже имеет право провозглашать Евангелие. Он имеет право говорить о Христе. Но определенные вещи он делать не может. Если человек просто называет себя христианином, если человек не попадает вот под то, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, тогда действительно он не может выполнять это служение. Ну, он к этому не готов. Я приведу пример, который тоже приводил уже, но опять-таки сейчас у нас идет цикл заново, я могу это сделать. У меня был знакомый, его жена была верующей, у него самого, скажем так, он очень честный человек, он когда-то был школьным учителем, вот, и он любил заниматься с детьми. И он видит в церкви там много детей, и он обратился ко мне с вопросом. Он подходит и говорит, слушай, я, говорит, хочу провести детский христианский лагерь. Я говорю, так ты же сам не вполне веришь в то, во что верит в церкви, в то, чему учит Священное Писание. И у меня серьезные вопросы по поводу того, возрожден ты или нет, рожден ты свыше или нет. То есть фактически я ему сказал, ты не готов. Не потому, что ты недостаточно хороший христианин, а потому, что ты вообще не христианин. Ну, просто вот по этой причине. И он тогда мне говорит, ну, я же учитель, я материал понимаю. И вот я это все детям смогу объяснить. Что, я плохой учитель, что ли? Мой ответ был, знаешь, нет, ты не готов. Опять-таки, не потому, что ты там мало во Христе, потому что ты вообще не во Христе. Ты просто хочешь объяснить детям материал. А так не бывает. Потому что жизнь твоя должна тоже свидетельствовать о том, что в ней что-то происходит. Вот в этом плане да. Но не в том плане, что а давайте все будем сидеть, давайте все будем готовиться, учиться, и только тогда мы научимся, мы тогда уже пойдем на служение. Есть и то, и другое. И служить, и учиться. И служить, и расти. И более того, мы будем учиться, исполняя служение. Вот как-то так, Александр.
Время бежит. Нам нужно ускоряться.
Что, уже?
Ну, да, я думаю, что у нас еще парочка вопросов есть, которые нужно затронуть. Я думаю, что стоит перейти к вопросу о Агаре и Саре.
Агаре и Саре. За одну минуту.
Ну, за одну минуту, да. Точно,
одна. За одну минуту. За одну минуту. Нет, нет. Закон и благодать. Закон и благодать. Это не про то, какая бедная Агарь. Там действительно это серьезный вопрос, серьезная история. Вот. Но вопрос вот в чем. Где действительно проходит та нить, которую дал сам Бог, вот это вот как раз и есть благодать. Он призывает по благодати. Где есть просто некое требование закона. Вся история с Агарью началась с того, что они говорят, ну вот у нас так принято, у нас так, вот можно вот так родить ребенка, и он вроде будет типа твой. Они берут по закону. А Бог говорит, я обещал по-другому, я обещал сына по благодати. Хотя знаешь что, я думаю, как раз и с Исааком в следующий раз к этому вопросу мы еще вернемся. Ну а сегодня давай поблагодарим Господа и завершим эфир, потому что времени очень мало осталось.
Да. Хорошо?
Господь наш, веди нас по Слову Твоему и по жизни, которую даешь нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...